Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чему может научить история раскола в русской церкви? Какие книги можно почитать о старообрядцах и насколько это актуально для современной России? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Вот сегодня мы снова ведем наш эфир на нашей площадке в социальных сетях и в Инстаграме. Сейчас вот мы попытаемся. Олег, еще пошли мне, пожалуйста, запрос. Я пытаюсь присоединить в Инстаграм. Итак, друзья, «Эпиграф» — это передача о книгах, ваш осмотр по литературе. И сегодня вместе с вами писатель-критик, литературный мыслитель Олег Комраков, который вот лихорадочно...
Да, пытается подключиться к социальной сети Инстаграм. Безнадежно пытается подключиться, потому что Инстаграм его никуда не пускает. Автор и ведущий передачи Игорь Попов, который вовлек писателя и критика в эти социальные сети, в которых писатель и критик безнадежно путаются.
Ну, мы надеемся, что все подключится, все получится. Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Друзья, сегодня мы продолжаем говорить о самых важных книгах. Сегодня мы будем говорить о книге Алексея Муравлева. Это вот эта вот книжка. Вот «Старообрядцы, другие православные». Вот это, опа, смотрите, вот так вот. Так вот, креативненько показал обложку. Итак, Алексей Муравьев, «Старообрядцы, другие православные». Сегодня мы попытаемся с вами поговорить о... Вот, Олег появился в Инстаграме. Олег, привет, 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 еще
привет.
Раз. Ура, ура. Значит, мы все технически... Прошу прощения сейчас, конечно, с нашими техническими накладками. Бывает такое. И, друзья, мы приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Так, эфир у нас сегодня посвящен вот этой книжке «Старообрядцы, другие православные». Вот такой вот я загадочный сегодня. И у меня в гостях...
Тоже могу ответить тем же.
У Олега такая, вот книжечка, знаете, как в Инстаграме, значит, модно сейчас представлять книжки в рилсах, да, там-там-та-дам, бэмс, вот так вот, так что у нас тоже вот так вот, бэмс. Итак, «Старообрядцы, другие православные» сегодня нас беспокоят. Я лично считаю, что это очень важная книжка Алексея Муравьева. По Алексею Муравьеву мы немножко поговорим. И надеюсь, что этот разговор будет интересен. Присоединяйтесь к нам, напишите, интересны ли вам книги на религиозные темы, о, скажем, религиозных меньшинствах, как принято в социологии их называть в современной России, какие книги вы бы посоветовали почитать. И если вам интересна вот тема старообрядчества, староверия, то пишите, пожалуйста, какие книги вы читали, какие готовы посоветовать нам. Мы с удовольствием их озвучим и, конечно же, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. По крайней мере, постараемся, насколько это в нашей компетенции. Да? Вот, Олег, а скажи-ка, какими книгами по истории религии ты интересуешься, какие книги тебе понравились?
Я читал достаточно много книг по истории религии и вообще по истории. У меня чтение такое очень... случайное, что попало в руки, то и читаю, что там купил, когда я еще ходил в библиотеку, да, в недавние времена, что в библиотеке попалось, то и прочитал. А понравилось, да, много хороших книг и нонфикшена, и художественных книг по истории. Даже вот всего и не упомнишь, я обычно вспоминаю там историю Русской Церкви Карташова, очень люблю ее рекомендовать, его же «Вселенские соборы». Про старообрядцев, я думаю, мы еще, может, потом отдельно поговорим, какие книги есть. Но у меня, вот, кстати, должен сказать, первое мой опыт прочтения о старообрядцах – это книга Алексея Толстого «Петр I». Там есть несколько эпизодов, связанных с старообрядческим движением. Это произвело очень сильное впечатление.
Ну, слушай, Петр I вообще был антихристом в понимании, да, многих старообрядцев, поэтому неудивительно. Петровские реформы, ну, как и вообще реформы, воспринимаются очень сложно, и мы сегодня поговорим, друзья, мы поговорим сегодня о том, к чему приводит боязнь нового. Пишите нам, какие книги вы рекомендуете, какие книги вам интересны по истории русского раскола, истории русской церкви и вообще по современной религиозной ситуации в России, это очень и очень важно. И мне кажется, это сегодня очень важно становится. И мы хотим об этом говорить с вами. Напоминаю, что сегодня с Олегом Комараковым мы говорим про вот эту вот книжку. Вот. «Старообрядцы и другие православные». Скажи, Олег, на твой взгляд, религиозный нон-фикшн сегодня востребован у читателей? Насколько он интересен сегодня читателям?
Ну, будем исходить из того, что есть издательства, которые специализируются на религиозной литературе, есть, соответственно, читатели, которые читают, причем есть издательства, как под, можно сказать, заточенные под отдельные конфессии, которые печатают для своих. Есть издательства, которые стараются работать на более широкую аудиторию, печатать популярные книги. Тот же самый религиозный отдел издательства «Эксмо», который писал эту книгу, они довольно много старательно пытаются продвигать религиозные книги на широкий книжный рынок. Не очень уверен, насколько им это удается, но все-таки, допустим, эта книга, я смотрю, 2000 экземпляров. Это достаточно хороший тираж по нынешним временам. То есть есть аудитория, есть интерес.
Ну вот здесь как раз, да, вопрос, здесь как раз вопрос о том, насколько сегодня нам интересно то, что происходит в религиозной сфере, да, и, конечно же, книги очень разнообразны, от Барта Эрмана до, не да. знаю, там, до... Вот я жду, ты знаешь, вот, я не знаю, знаешь ты или нет, поделился я с тобой новостью или нет, но, друзья, совершенно скоро Никея нас обрадует. Издательство Никея выпускает, не только издательство «Эксмо» выпускает книги о религии, но скоро... издательство «Никея» выпускает в свет книгу знаменитого апологета Алистера Макграта из его апологии, значит, с Докинсом, его критика идей Докинза, выпадов Докинза, собственно говоря. И совсем скоро, там такое длинное название, да, в нее входит, это сборник, в общем, работа Алистера Макграта, где он отвечает от эгоистичного гена до, в общем-то, таких самых известных работ Докинза, поэтому, мне кажется, это тоже очень важным моментом.
Конечно, издательство «Никея» это очень удачно вспомнил, да, отличное издательство, много хороших книг издает.
Так что, друзья, мне кажется, это очень здорово, и то, что мы, наконец, во-первых, там изданы замечательные книги архимандрита Кислякова, да, и очень современные работы многих апологетов, очень довольно сложных, скажем, религиозных философов, неоднозначно, да?
Да.
И они находятся вот в нашем таком общественном поле, и мы говорим о них. Это очень-очень здорово. Мне кажется, что очень важно говорить сегодня об этих книгах. Сегодня мы говорим о книге Алексея Муравьева «Старообрядцы и другие православные». Друзья, большое спасибо, что вы с нами. Большое спасибо, что вы поддерживаете передачу «Эпиграф». И именно благодаря вашим запросам мы формируем наш, скажем, наш пул тем, те темы, мы понимаем те темы, которые интересны вам, и непосредственно вот эта книжка – это тоже ответ на вопросы, что можно почитать, не художественные книги, какие не художественные книги на тему религии, христианства, истории христианства, апологетики можно почитать сегодня. Поэтому сегодня тема подсказана вашими запросами. Мы очень благодарны, что вы с нами, что вы поддерживаете нас. И, конечно же, наши передачи невозможно, особенно сегодня, в это сложное время. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Мы молимся о всей ситуации, которая происходит, конечно, и мы стараемся помогать всем, кто ищет истину, и в частности, через наши передачи. Передача «Эпиграф», мы говорим о культурном поле, о поле литературы, современной литературы, классической литературы, как она нам может понять самих себя, Конечно же, для того, чтобы проводить эфир, нам нужна техника. Сегодня мы выходим с Олегом, и вокруг меня и вокруг Олега огромное количество техники, на которые мы не рассчитывали, но нам она нужна, чтобы выходить в эфир и осваивать новые социальные сети, в частности, в эфире в Инстаграме. Друзья, пишите, пожалуйста, вот как вы нас слышите, пишите о темах эфиров, о каких бы книгах вы хотели увидеть эфиры. И, конечно, мы нуждаемся в вашей материальной поддержке, поэтому в описании к видео вы найдете ссылочку. Смело можете кликать на ссылочку, переходить по ней, можете выбрать разовые или ежемесячные пожертвования, любую сумму и любую удобную форму платежа. Для нас это очень важно, что вы нас поддерживаете. Любая сумма, посильная для вас, которую вы хотите сегодня пожертвовать, будет для нас очень важна. Друзья, спасибо большое, что вы с нами, что вы поддерживаете, что мы все вместе. Я считаю, что все здравомыслящие люди должны сейчас объединяться и поддерживать друг друга, помогать друг другу. И в этом нам во многом помогают, конечно, книги. Еще раз спасибо, что вы с нами. Передача «Эпиграф» сегодня. Нас заботит вопрос свободы мысли, да, истории свободы мысли и истории инакомыслия. Потому что сегодня мы говорим о книге Алексея Муравьева «Старообрядцы и другие православные». Итак, Олег, да, и пишите, друзья, какие книги, интересны ли вам книги на религиозные темы, какие книги вы бы посоветовали? Скажи, вот, чем интересен вот автор Алексей Муравьев, как у него появилась идея написать эту книгу?
Ну, Муравьев достаточно известный специалист по христианству, наверное, больше по раннему средневековому христианству, но сам он принадлежит к Старообрядческой церкви. У него, кстати, есть канал на Ютубе, тоже есть, но он много на Ютубе, много его роликов с его участием, где он по разным вопросам читает лекции, дает интервью. Он ученый, профессор Высшей школы экономики, если я не ошибаюсь. Он, опять же, насколько я помню, что он ученик Сергея Аверинцева, тоже очень впечатляет. А книгу написал он, как я прочитал по его интервью, что это был такой прямой заказ от издательства, что они просили написать популярную книгу о старообрядчестве. И что возник некоторый даже конфликт, потому что издательство эту книгу издало в том виде, в котором она была прислана, без существенной научной редактуры. И вроде обещали второе издание, более строгое с научной точки зрения.
Угу. Ну, вообще очень интересно, потому что Алексея Муравьева, люди моего поколения помнят по его, скажем, еще и детскому периоду. Ты знаешь это? Этот факт в его биографии.
Нет, это я не слышал. Но я узнал маститого ученого.
Да. Вот до того, как Алексей Муравьев стал маститым ученым, вот такой забавный факт, мне кажется, интересный. Значит, был такой знаменитый писатель-фантаст Кир Балычев. По его книжке была поставлена знаменитый многосерийный фильм, сегодня сказали бы мини-сериал, да, «Гости из будущего». И вот Алексей Муравьев, будучи школьником и пионером, играл там Бориса Миссерера, друга главного героя Коли Герасимова. Так что вы можете посмотреть этот фильм и вот посмотреть, значит, сравнить вот такого бородатого старообрядца из Белокритского, значит, «Согласия».
«Согласие».
Да? Да-да, так, в общем-то, старообрядцы называют традиции, да, такие религиозные и теологические традиции внутри себя. Так вот, вот, пожалуйста, вот такой забавный факт, очень интересный, мне кажется, это действительно интересно. А чем эта книга отличается, Олег, на твой взгляд, от других книг о старообрядчестве?
Ну, книга,
только не говори, что объемом, да?
Вот объемом. Ну, просто для мнения. Вот книга Зенковского «Русское старообрядчество». Насколько там, у меня там кажется изображение барахлит. Но вот по объему можно сравнить. Но на самом деле книга, на удивление, затрагивает широкий круг вопросов, очень лаконичная, при этом очень доступная, очень такая, как сказать, дает углубленное представление при, в общем, небольшом объеме. Но, мне кажется, тут есть некоторая проблема, что, читая эту книгу, все-таки желательно иметь некоторое представление об истории России, да и об истории Старобрядчества, в общем-то, тоже, хотя бы в общих чертах. Потому что здесь затрагиваются там вопросы конфликта евтифлян и нестяжателей, смутного времени и так далее. То есть, ну, некоторое представление, чтобы не смотреть так, а что это вообще, о чем это тут автор вообще пишет, но все-таки желательно иметь.
Да, значит, к нам присоединился Вадим и Вячеслав. Вадим, Вячеслав, привет. Сегодня говорим вот про эту книжку, очень интересную, «Старообрядцы, другие православные», Алексея Муравьева. Пишите, какие книги по истории религии, по религии вам интересны, и какие бы книги вы посоветовали к прочтению. Как вообще построена книга Алексея Муравьева? Я должен сказать, что свое мнение, да, об этой книге. Я все-таки согласен с Алексеем Дугиным, сегодня известным общественным деятелем, философом, который... Александром Дугиным, прошу прощения, да? Значит, который считает, что это вот книжка, скорее, введение, да, такое, введение в историю и в современный дискурс, связанный с старообрядчеством, да. Тут я действительно согласен, каким-то исследованием, глубоким исследованием я это не назвал бы, да, я бы назвал это какой-то монографией такой, да, достаточно обзорной. Хотя достаточно, вот, вот интересно, мне показалось, что Алексею Муравьеву удалось главное, то есть он смог, скажем, быстрым взором пробежаться, и эта книга будет доступна за редким исключением, да, с вкраплением каких-то особых богословских и социологических и философских терминов, да, широкому читателю. Если вы не знакомы, например, если вы путаете родноверие и староверие, то из этой книги вы узнаете, в чем разница, по крайней мере, да, хотя бы в общих чертах. Да. Конечно же, очень важная история вообще русского раскола, раскола русской церкви. Почему? В чем же весь смысл? Потому что, так знаешь, мне кажется, в общественном сознании закрепилось старообрядцы, это вот те, кто двумя перстами крестится, а, значит, соответственно, никоняне – это те, кто тремя перстами, и все как бы. И за это они, старообрядцы, себя сжигали в скитах. Это, конечно, примитивный очень взгляд, потому что на самом деле это вопросов, разделивших, да, русскую православную церковь на две, таких, на два таких направления гораздо больше. И конфликтных вопросов гораздо больше. И, в общем-то, внутренних конфликтов внутри старообрядчества тоже гораздо больше, да?
Да, да, и надо сказать, что эта книга все-таки затрагивает эти темы разделения, формирования отдельных течений в старообрядчестве, даже, может быть, отдельных традиций и их взаимоотношения между собой и с официальной, так называемой, церковью.
Угу. Да, и здесь очень-очень важно, что есть исторический обзор, безусловно. Ну, давай просто поговорим о том, как устроена эта книжка, из чего она состоит, какая вот, в общем, композиция текста. Композиция очень важна здесь, да, потому что это дает представление о том, как материал преподается авторам и насколько он будет доступен вот обычному читателю неподготовленному. Например, я обычный читатель, который, знаешь, вот видит Зенковского и видит Муравьева на полке и думает, ну, как бы Зенковского-то я вот не уверен, что потянул, а Муравьев мне как-то вот чисто внешне нравится, да, вот таким объемом. Вот он открывает, естественно, первое, что открывает читатель в книжном магазине, он открывает аннотацию. Друзья, и сразу же вам говорю, что ни в коем случае не пытайтесь оценить книгу по аннотации. Вот, это много раз люди просто пропускали хорошие книги, потому что была просто отвратительная аннотация. Да? И много раз люди брали книгу и разочаровывались, потому что аннотация обещала одно, а книга оказалась о другом. Да? Вот это данность, к сожалению. Здесь, ну, аннотация достаточно, да, вот в этой книге аннотация тут есть и из аннотации, в общем-то, это общий тон книги, а вот потом что, когда я, например, открываю книгу, хочу, значит, хочу иметь представление о том, что вот эта книга мне сегодня, сейчас сообщит, да, я, естественно, смотрю оглавление, да, и вот мы открываем оглавление, как устроена вообще внутренняя композиция текста, о чем, какие части и почему вот выстроено именно так, на твой взгляд?
Ну да, первая часть – это предыстория раскола и, собственно, на появление двух церквей. Затем рассказ, опять же, очень такой обобщенный, быстрый, лаконичный о истории развития старообрядчества. И третья часть, может быть, ты знаешь, может быть, и самая интересная. Старообрядство как предмет мифологизации – это вот большой, тут огромный перечень разных мифов, опять же, очень кратко освещенных. И реально, вот, кстати, кто занимается историей религии и кому надо писать курсовую или диплом, открываете, читаете вот эти мифы, готовые тема для реферата, как минимум, а то да, и для дипломной работы.
Согласен, да. Вадим написал, по теме старообрядчества я как-то начинал смотреть сериал «Раскол», но осилил, кажется, две серии, надо досмотреть. Нужно сказать, что Николай Достоль как раз написал небольшое такое свое мнение об этой книжке. Вот, и как раз можно прочитать. Николай Достоль – режиссер, собственно говоря, сериала «Раскол». Да? Там же есть и, ну вот я уже упоминал Дугина, и Петр Лешковский, писатель, журналист и историк. Тоже так вот представляет эту книжку. А там же есть четвертая часть.
Да, и четвертая часть – это отличительные черты старообрядческого мировоззрения. Вот она как раз такая уже более сложная, больше с богословскими филологическими вопросами, вопросами традиций. Ну, кстати, тоже хороший пример показать, вот, как далеко разошлись друг от друга две традиции, которые вышли из одного корня.
Друзья, пишите, какие книги по религии, по истории религии вас интересуют, каким бы вы, или, например, по теме старообрядчества, история старообрядчества, современное состояние старообрядчества, вот современное положение дел, какие бы вы хотели поделиться. Можете художественные книги. Есть эти художественные книги, в общем, да. Вот которые, если... да, если... которые представляют нам да, тему старообрядчества. Ну что ж, давай немножко поговорим о тех идеях, которые доносит автор книги «Старообрядцы и другие православные» Алексей Муравьев. Какой взгляд у автора на историю русского раскола? Почему это актуально сегодня, как ты думаешь?
Ну, он рассматривает историю раскола как историю противостояния древней традиции, берущая начало от Византии, хотя и достаточно сильно эту традицию изменившую, но тем не менее традицию целостную, единую, и новую традицию, которая себя проявила как через официальное православие, так называемое никонианство, как его называют старообрядцы, так и через государственную политику по отношению к церкви. И с точки зрения автора это влияние западных течений, западной культуры, западной мысли и западного богословия, которому в том числе подчинились, которым пропитались греки, которые принимали активное участие в, ну, скажем так, в истории раскола, что они были подключены с целью исправить богослужебные книги и привнесли в том числе вот эти влияния. И далее тоже рассматривает историю противостояния двух этих систем, как системы древней, системы новой. И, скажем так, видит, ну, собственно, да, тут слово «другие православные», как некую альтернативу сложившемуся положению вещей.
Как слушай, культуры, а как ты думаешь, насколько действительно Муравьев представляет старообрядчество как альтернативу вот другого православия, да, или другой церковности русской?
Ну, он-то достаточно последовательно развивает эту идею, что у меня вызывает определенные сомнения. Мне кажется, такая вот прям схема-схема, когда вот, вот одни, вот другие, она все-таки, ну, в жизни так не бывает, так, такое простое разделение. Хотя, да, он упоминает, например, о движениях, которые пытались как-то соединить раскол, старую традицию с православием, хотя и видит в них скорее вот влияние официальной никонианской церкви и попытку таким вот хитрым образом изменить старообрядцев. Но просто опять же, мы знаем, насколько хорошо старообрядцы вписались в культуру и вообще устроение Романовской империи, да, после уже, после Петра Первого, уже там во второй половине XVII века, в XIX, да, они вписались как такое религиозное меньшинство, как дискриминируемое в значительной степени, но, тем не менее, они на этом выстроили свою идентичность, и вот эта государственная система, она тоже выстроила во многом свою идентичность на том, что есть вот такая фигура другого, православного, и на этой основе тоже выстроила много всего интересного. Поэтому сказать, что это прям вот такая, такое вот разделение жесткое и одно, и альтернатива другое, но это будет все-таки не совсем верно,
на мой взгляд. По крайней мере, у Муравьева есть какая-то позиция. Другое дело, вот у меня, кстати, вопросы к этой книжке. Знаешь, какие вопросы? Тут многие рецензенты говорили, что он дает такую объективную картину. Насколько объективна, на твой взгляд, картина, которую представляет Алексей Муравьев?
Ты знаешь, тут как сказать-то? Ну, во-первых, это все-таки действительно небольшая книга, и многие вещи тут как-то вот потерялись. Ну, там, скажем, физическое сопротивление старообрядцев вот ранних тому, что с ним происходило, которая вообще-то вылилась в сколько там, трехгодичную осаду Ставского монастыря в реальные боевые действия. Вообще, по-моему, ни словом здесь не упомянуто. Вот эти вот самосожжения тоже так вот, что да, вот было, но это была там скорее там провокация со стороны официальной церкви, вот их давление. Ну, скажем так, все, ну, много было аспектов, особенно связанных с ранним старообрядчеством, которые, на мой взгляд, сильно сглажены в этой книге.
Ну, мне вообще очень многие вещи показались, во-первых, в некоторых местах мне показалась аргументация неубедительной. Это раз, да? Очень неубедительной. И скорее вместо того, чтобы... Ну, то есть, если мы говорим про... Сейчас мы перейдем вот к мифам, да, и потому что подробнее поговорим про мифы вокруг старообрядцев, то вот как раз мифологизация, то есть я там увидел попытку, не попытку действительно развеять миф, а у меня еще больше вопросов к этому осталось. То есть еще больше мифологизируется вот это пространство старообрядчества. Действительно, оно у нас очень мифологизировано и очень сложное у многих, знаешь, восприятие старообрядчества. Есть ли что с этим старообрядчеством? Как оно вообще сегодня живет? И вообще вот, ну, кто такие старообрядцы? Вот и те самые ойковы, которых нашли, да? Вот, и которые, собственно, вымерли из-за вируса, потому что они жили в изоляции, ни с кем не общались, и тут, в общем-то, элементарно не выдержали чисто биологически, да, вот такого
становления. Да, кстати, про современное состояние. Ну, тут видишь, вот тут опять же вот некоторые проблемы, которые я вижу в старообрядчестве, для них очень важен тот момент исторический. Раскол, фигуры первых мучеников, первых страдальцев за веру, вот это вот противостояние официальному никонианству, и оно, вот это, может быть, даже в чем-то историческая обида, вполне закономерная. Старообрядцам относились очень несправедливо и в Романовской империи, там, в Советском Союзе вообще просто творился какой-то кошмар, о котором тоже, кстати, автор пишет, упоминает. Но вот эта историческая обида, она как бы вот вытесняет все остальное. И когда разговор заходит о современном состоянии, и вдруг возникает, опять же, а вот там Никон. Ну, да, это все плохо, это все важная история. Но вот, а вот сейчас что? Вот сейчас вы что из себя представляете? Как вы себя идентифицируете? К чему призываете? Вот, мне кажется, вот этого вопроса, ответа на этот вопрос не хватает.
Ну вот, действительно. И, кстати, вопрос тоже у меня, знаешь, какой был. Насколько какую вообще хронологию старообрядчества представляет в своей книге Муравьев? Вот с чего начинается и к чему, собственно, он приводит историю старообрядчества
в своей книге? Да, какая-то такая достаточно размытая, то есть она так как-то плавно перетекает то вот туда в раннее старообрядчество, то вот в историю гонений, преследований времен империи, потом в СССР. Ну так как это, да, структуры не хватает.
Да, вот. Здесь, ну, вот я просто могу, да, прочитать как такая краткая хронология, периодизация, да, вот старообрядчество у Муравьева, первый период от начала реформ Никона до собора 1666-1667 годов. Дальше от собора 1667 года до выделения беспоповских согласий, от восстановления иерархии у поповцев до религиозных свобод, потом от февральского переворота до катастрофы гражданской войны, заметьте, как, ну, какая формулировка, да, явно ненаучная, да, то есть имеющая такую экспрессивную эмоциональную окраску сразу, и оценочную, да, она такая довольно оценочная, да, что для ученого-то не специфично. Старообрядцы во время коллективизации репрессий 30-х годов, мне кажется, это одна из самых интересных глав, безусловно, в хронологии у Муравьева. От послевоенного периода до конца советской власти и современный период. Вот такая коротенькая такая, да, хронология, довольно штрих-пунктирная, и там очень много лакун, там очень много белых пятен, там очень много вопросов, да, которые вот нужно заполнять все-таки, на мой взгляд. Потом вот, знаешь, у меня сложилось ощущение, что если ты не знаешь, например, историю, не знаю, там, историю русской смуты, да, да, то ты многое не поймешь в книге.
Согласен. Да, вообще, да, вот все вот этого раннего периода до Петровского, то, что так все вот... Ну, точнее как, тут написано, вот, обращается к человеку, который об этом знает. Как бы вот, ну, как бы, как пишет, а вот вы помните вот об этом? Вот так, тогда-то вот произошло такое-то. А подробно рассказывать, ну, объемы, может, не позволяли, не знаю.
Да, это как раз тот самый, один из минусов, который вот я вижу, прям, по крайней мере, как читатель такой независимый, да, несмотря на то, что я знаком с вопросом, хотя бы вот, ну, значит, в приглядку, что называется, да, вот я примерно знаю историю этого вопроса, интересовался этим вопросом, но все-таки у меня куча вещей. Например, вот насколько Муравьев в своей книге вообще показывает отличие разных согласий, например, в чем разница между поповцами и беспоповцами, например?
Нет, тут достаточно раскрыто, да, вот эти проблемы иерархии, в принципе, это расписано.
Ну вот, как бы, ты можешь обрисовать разницу, вот, согласие, беспоповцы, почему беспоповцы появились, а потом все-таки это пришло к вот поповским согласиям? То есть, и что такое беспоповское согласие, что такое поповское согласие?
Поповцы исходили из того, что иерархия сохранилась после раскола, и что вот этот именно... трехступенчатая иерархия с епископами. Беспоповцы считали, что так как настал конец времен, то церковь вся пала, и нет необходимости сохранять иерархию, поэтому они как бы сделали вид, что у них нет никакой иерархии, хотя на самом деле у них тоже были учителя, ну, все равно хочется сказать, пасторы. Но, в общем, духовные лидеры тоже выделились, может быть, служители. Но самого понятия иерархии, насколько я понимаю, они даже и не проводят рукоположения священнослужителей. Хотя вот опять же, вот такие вот вещи, да, какие обряды, как вот это здесь проводится, как там проводится. Но я понимаю, что, ну, это опять же, это отдельную книгу надо писать.
Угу. Ну что ж, я думаю, что стоит перейти. Друзья, пишите, какие книги, например, про старообрядчество вы читали, какие вы посоветовали, и какие книги по религии, истории религии вы бы посоветовали почитать. Очень интересно ваше мнение. И сейчас я предлагаю, знаешь, буквально коротенько пройтись по мифам. Глава третья в этой книге.
Такая полемичная, я бы сказал, самое в чем-то интересное.
Итак, старообрядцы как предмет мифологизации. Да. Какие самые, давай посмотрим, какие мифы тебе показались самыми интересными, что новое ты для себя открыл в этой части книги?
Так, знаешь, у меня-то самый вот миф, который я сразу полез, это миф о сравнении старообрядцев с протестантами.
Очень интересная тема. Прям вот мы с тобой похожи. Да? Это тоже первый миф, который я сразу полез и почитал.
Да-да-да, угадал, точно. Ну, это, кстати, интересный вопрос, потому что есть как сходства определенные, которых тоже Муравьев пишет, вот эта вот любовь к чтению Священного Писания, стремление изучать Писание, вовлекать прихожан в изучение, стремление к чистоте жизни, такая строгость нравов, трудовая этика. С другой стороны, богословие – это просто вот совсем не похожее. И опять же, вот это само положение, как такое вот ощущение противостояния с официальной церковью, ощущение собственной особости, замкнутости, во многом роднит старообрядцев с отдельными движениями протестантизма. С другой стороны, как тоже правильно пишут, такого разнообразия богословского и всего прочего, все-таки в старообрядчестве нет, там оно поскромнее. Хотя, опять же, он говорит о разных толках, о том, что вот там были довольно сильные отделения, но он их рассматривает как маргинальные. Он все-таки концентрируется именно в основном на поповцах и отчасти на беспоповцах.
Ну, слушай, вот как раз у меня к этому вопросов много, да, потому что там очень довольно много мифов, но, может быть, пройдемся по самым такими, под это самым важным мифом. Это, конечно же, миф один, личность, очень важная для истории вообще, русской истории, да, для истории литературы, в частности, и, конечно, для по истории Роскова. Это личность протопопа Аввакума, которой он посвящает там несколько мифов, да? Ну вот два мифа, как минимум, нет, даже три мифа, да, там Аввакум в третьем мифе существует, то есть у него есть миф первый о протопопе Аввакуме, крамольщик, вот, и там, знаешь, вот насколько, какой миф развенчивает Муравьев о протопопе Аввакуме? Вообще, что мы знаем про протопопе Аввакуме? Кто он такой, что это за личность была?
Про него нужно вообще целую отдельную передачу делать.
Можно, да, взять его, кстати, житие протопопа Аввакум, написанное им самим, да?
Вот, да, которое я всячески рекомендую каждому, не только интересующемуся историей церкви, но и просто, вот, просто читателю. Это очень сильное произведение. Написано очень таким горячим, страстным, мощным человеком. Вообще там в раннем Роскове вообще такие фигуры, как Никон, как Аввакум, это прям вот глыбище, такие матерые. И, конечно, Аввакума заносил это то в одно, то в другое. И он в полемическом задоре порой переходил за рамки, что тоже бывало. Но судьба у него была тяжелая, потому что выступил с обличением, он противился проводимой реформе, он за это пострадал. Он был в ссылке, вот, собственно, его житие, как раз мученическое житие, написанное им самим, что тоже характерно, и тоже, в общем-то, показатель личности, потому что и книга, которая, можно сказать, стала, в каком-то смысле, фундаментом для русской литературы,
как считают. Да, я вообще считаю, что это революционное литературное произведение, да, написанное в XVII веке человеком, который, по большому счету, заложил... Это вот парадоксально, да? Житие протопопа Аввакума, человека, который был против нововведений, против реформ, да, в церкви, при этом отражал самые последние тенденции в литературе того времени, то есть, во-первых, выделение авторской позиции, да?
Да.
Потом появление автора и автор как недостоверный рассказчик. Сейчас это такая модная тема, да, но на самом деле у протопопа Аввакума это так. То есть ты видишь его очень экспрессивную, значит, манеру изложения. Более того, часто протопоп Аввакум призывает к тому, чего в жизни, скорее всего, не призывал. Например, там, драться, убивать, да, что не свойственно для таких, да, значит, для служителей церкви, особенно служителей такой строгой традиции, как старообрядческая традиция, да?
Да, вот именно. Но я, опять же, рекомендую самим слушателям ознакомиться с этой книгой и оценить и масштаб личности, и своеобразие человека, и оценить его действительно, как ты правильно заметил, да, вроде традиционное, но, опять же, так вот, знаем, например, кто такой Александр Дугин, и так вот, у нас, да, такие традиционные, консервативные, а тут человек, в общем-то, тоже достаточно специфичный и тоже в каком-то смысле Аввакум нашего времени. Я понимаю, что это очень такое
сильное. Дугину до Аввакума, честно слово, до Парижа пешком.
Но именно человек вот такой вот специфичный, выламывающийся.
Все-таки я считаю, что Аввакум кажется совершенно другого масштаба. Несмотря на то, что были полярные личности абсолютно. Семен Полоцкий, да, и Аввакум. Да, в общем, два противника. Один прозападник, и потом, значит, его и опять же подвергли гонениям, как вот, значит, еретика, именно потому что из-за латинской ереси, да. Вот, и очень там человек, который написал первые драматургические произведения, да, говоривший и читавший на нескольких языках. И при этом протопоп Аввакум, вот такой вот и коренной русский, да, стоящий против реформ, против нововведений и так далее. Да? То есть вот такие личности, они появляются в русской истории. Конечно же, вот оценка этих личностей очень важна, мне кажется, сегодня. И от того, как мы оценим эти личности, как мы поймем уроки этих личностей, мне кажется, зависит и то, насколько мы, как говорил Ключевский, история ничему не учит, но зато жестоко оказывается невыученные уроки. Да?
Ну да, если говорить о корнях культуры, цивилизации, то Аввакум, Алексей Михайлович, царь, патриарх Никон – это прям вот такие фигуры, мимо которых невозможно пройти. Это вот люди, во многом создавшие современную... понятно, да, что там много чего изменилось с тех пор, но вот этот фундамент, этот базис, он где-то как раз в тех временах находится. Угу. Еще, кстати, один миф, или точнее, вот все эти мифы, они складываются, вот это ощущение восприятия старообрядцев как некой экзотической диковинки, вот такого этнографического чуда, которые все рассматривают издалека, но боятся к ним прикоснуться и не очень-то хотят о нем говорить. И вот опять же, говоря о сходстве с протестантизмом в России, то очень многое ты вот листаешь и понимаешь, что да, многое вот в этом отношении, вот этой необходимости развенчивать мифы, оно роднит как раз протестантов с старообрядцами.
Давай по самым тоже таких мифам пройдемся, важным, да, для понимания старообрядцев сегодня, который Муравьев в книге описывает. Конечно же, миф вот о том, что они такие изуверы-самосаженцы. Развеивает ли этот миф Муравьев или нет, на твой взгляд? Для тех, кто не знаком с этой историей, хотя, в общем-то, если вы смотрели, например, хотя бы фильм Михаила Ломоносова, да, знаменитый советский фильм про историю Михаила Васильевича Ломоносова в жизни, да, там есть, затрагивается этот вопрос как раз, вот это самосожжение, старообрядчество и так далее, да, особенно в Архангельске, поморские старообрядцы, насколько, то есть, ради веры они, то есть, чтобы не дастся стрельцам, царским, соответственно, царским чиновникам, они сжигали, чуть ли не общинами сжигали, занимались самосожжением.
Насколько... Собирались в тайное здание иногда. Называлось «Гарь». Интересно, вообще есть монография «Самосожжение старообрядцев» середины 17-19 века Максима Пулькина. Там очень подробно рассказана история, как все это происходило. И там, кстати, видно, что зачастую местные власти как попустительствовали или не обращали внимания, за что их потом тоже, в общем-то, наказывала власть центральная, потому что это считалось недопустимой историей. И те, кто организовывал самосожжение, и часто те, кто организовывал, они, так сказать, ускользали и отправлялись дальше организовывать. И их, конечно, ловили и пытались это пресекать всеми способами.
Ну, мне показалось, что очень натянуты там такие доводы были, то есть факты самосожжения были, более того, даже Аввакум вначале поддерживал такое проявление верности, чтобы не даться вот раскольникам, никонианам в руки, лучше покончить с собой, да, хотя это, конечно же, потом, собственно, эти случаи уже позднее, пишет Муравьев, эти случаи осуждались, да, и даже ссылается на текст, где было, в общем-то, осуждение этого факта, да. Здесь очень важен тоже миф о том, что, вот, знаешь, два мифа, которые буквально у нас чуть-чуть осталось времени, я хотел бы с тобой обсудить, это миф о том, что связи староверов с русскими, соответственно, с русским сектантством. Вот действительно у нас это все срослось. Насколько староверы идентичны русским сектантам, там, хлыстам, например, там, и так далее, да?
Вот хороший вопрос. Мы происхождение многих сект вообще не понимаем. То есть историки просто гадают. Вот она появилась, откуда-то она... Вот есть ее описание. Какой-нибудь чиновник какой-нибудь приехал из Петербурга и описал, что вот тут вот такие вот люди, вот у них такие обычаи, вот они так собираются. Откуда они здесь? Часто эти люди сами не знают. Или какие-то легенды есть об этом. Насколько они были связаны с старообрядцами. Или это какой-то вот... Какой-то был человек, который вот такое что-то придумал, и вокруг него начал собираться... община, неизвестно. Сказать трудно. Отношения, да, вот было всегда такое, что вот да, старообрядцы, хлысты, бегуны и так далее. Вот все это вот своеобразие. Опять же, вот это вот, что что-то дикое, что-то изуверское, что-то экстатическое, ну и так далее. Там говорят понятных обвинений, как обычно бывает в таких ситуациях.
Ну, Муравьев сам придерживается мнения, что не нужно связывать русское сектантство и старообрядчество. Это очень разные вещи, и они фактически никак не связаны. Единственное, что вот некоторые там сектанты потом ходили в старообрядческие общины, да, и здесь, ну, это данность, да, нельзя как бы ставить знак равенства. Конечно же, очень важный... Я перечислю такие мифы, потому что у нас уже вот мы совсем у нас мало времени. Миф о количестве старообрядчеств, миф о предательстве староверов во время Отечественной войны 1812 года, миф о том, что старообрядцы не желали единства русской церкви, миф о тайных знаниях старообрядцев, очень интересный миф, я вот советую почитать о нем. Ну и другие мифы, друзья, я, в общем, просто советую. Давайте вот уже все там буквально, наверное, уже совсем у нас время заканчивается. Друзья, очень рады, что вы были с нами. Могу сказать, что в крайнем случае, если вы не знакомы так вот очень хорошо с историей старообрядчества, то книжка станет вот «Старообрядцы и другие православные» станет хорошим для вас поводом для знакомства и позже для того, чтобы почитать еще что-то про старообрядчество. Да. Я думаю, что мы даже посоветуем вот в группах передачи «Эпиграф» посоветуем некоторые книги об истории старообрядчества, которые вы можете почитать. Большое спасибо, Олег, что сегодня был с нами. Друзья, большое спасибо, что вы сегодня с нами были. Надеюсь, интересно, вам была интересна эта тема. И пишите, какие книги, на какие темы вы бы хотели видеть обзоры в передаче «Эпиграф». Каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.